У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о романе Никоса Казантзакиса «Последнее искушение». Написанием книги о Христе, каким он ему представлялся, Казантзакис был озабочен на протяжении долгих лет. Постепенно эта мысль стала навязчивой его идеей, дополняемой еще одной манией – самоотождествлением со Христом. В одном из писем Казантзакис так определяет ту значимость, которой обладал в его духовной жизни Христос. «С детства меня мучил Христос. Это столь мистическое и столь реальное единение человека с Богом, это столь человеческое и столь сверхчеловеческое примирение Бога и человека на высшем уровне, возжелать которое может только единое существо. Когда я вырос, мне захотелось избавиться от этой навязчивой идеи через произведение искусства. В 20-летнем возрасте я написал трагедию в стихах «Христос» о Христе после распятия, когда Магдалина и ученики воссоздали его в сердцах своих и дали ему новое бессмертное тело, тем самым воскрешая его. Однако эта трагедия не принесла мне избавления, и в 45-летнем возрасте я был вынужден снова обратиться ко Христу в моей эпопее «Одиссея», посвятив ему целую рапсодию, но и это не принесло мне избавления. И позднее я предпринял новое наступление, написав «Христа распинают вновь». И сразу же после этого «Последнее искушение». Однако, несмотря на все эти отчаянные попытки, тема эта остается для меня неисчерпаемой, потому как таинство борьбы человека и Бога, плоти и духа, смерти и бессмертия неисчерпаемо. Ранее, еще до начала работы над романом и во время ее, Казантзакис пишет: «Новый демон снова набросился на меня. Я решил написать книгу «Воспоминания Христа». Я уже начал штудировать документы, естественно, намереваясь забыть их во время творчества. Если хватит сил, получится хорошее произведение. Упомянем, что отождествление себя со Христом и ранее воспринималось автором как заклинание набросившегося демона». Непосредственным предшественником «Последнего искупления» стал роман «Христа распинают вновь», после чего Казантзакис отмечает: «Теперь после пути, который проложил «Христа распинают вновь», я обязан написать так, чтобы каждая моя книга была шагом вперед и ввысь». Еще одна цитата: «Теперь я пребываю в родовых муках новой книги, над которой придется много трудиться, потому что она не из обычных для меня произведений. На 1951 год ограничусь последним искушением. Таково, вероятно, название начатой книги». Кстати, первый вариант романа должен был носить название «Воспоминания Христа». Окончательный же текст романа оказался насквозь проникнут темным нехристианского свойства мистицизмом. Роман Казантзакиса о Христе, может, и мистический, но не религиозный, сказались долговременное увлечение автором вначале Ницше и Бергсоном, затем восточными учениями. А рефлектирующий герой стал автопортретом рефлектирующего, прельщенного новейшими теориями автора. Два главных недостатка романа – чрезвычайно мрачный тон и уподобление автора главному герою. Богохульство Казантзакиса даже не столько в приписывании спасителю всех, в том числе и низменных человеческих качеств, сколько именно отождествление себя с ним. Никому не рекомендуется этого делать, а таким людям, как он, с распаленным воображением, идущим на поводу своего вдохновения, в первую очередь. Сходным воспалением он наделяет и своего героя, который, оговоримся сразу, даже близко не стоит ко Господу Иисусу. Поэтому и задачи, которые ставит перед собой автор, прелестны и ложны. С основополагающими правилами духовного делания, согласно святым отцам, автор не знаком. Тот, кого его герой принимает за Бога, не Бог. То, что автор принимает в герое за борьбу и подвижничество, не подвижничество и не борьба. Тем более сам герой ни в коем случае не сын Божий. Он один из многих, по непроясненной причине избранный Богом, якобы избранный. В 33 по числу прожитых Иисусом лет главах последнего искушения Казанзакис красочно, пафосно и с явным эмоциональным перебором изображает, цитата, «непрерывную, беспощадную борьбу духа и плоти». Конец цитаты. Его герой чувствует обаяние зла и склонен принять его сторону. А воле того, кого он считает Богом, поддается со скрипом. Спасителем человечества быть не желает. Впрочем, может статься и то, и другое. Это две стороны одной и той же медали. Краткий сюжет романа, прошу прощения за то, что мне приходится его пересказывать, таков. Молодой деревенский плотник из Назарета, изготовляющий кресты для казней, к большому горю своей матери с раннего детства видит страшные предзнаменования. Он старается скрыться от них, надеется, что если впадет во грех, Бог оставит его в покое. «Я делаю это преднамеренно», – признается он, – «чтобы ты почувствовал ко мне отвращение. Ступай, поищи кого-нибудь другого, а я обрету избавление». Криком кричит: «Я хочу жениться, иметь детей, хочу в жены Магдалину, хоть она и блудница». Конец цитаты. Божественный дар является для него скорее наказанием, чем благословением. Его осуждают и даже презирают окружающие, в том числе и из-за того, что ни один плотник, кроме него, делать кресты не соглашается. Но дело в том, что даже этим занятием герой пытается отдалить себя от Бога. Кроме того, постоянно мечтает о тяжких грехах, надеясь, что после этого Бог его оставит. Но все тщетно. Герой с детства любил Марию Магдалину, дочь деревенского раввина, был с ней близок, хотел жениться на ней. Бог силой заставил отказаться от нее. Мария стала проституткой. Герой уходит из дома, поселяется в пустом монастыре. Бог и там его мучает. Только после пребывания в пустыне, куда привел его Бог, он решается пророчествовать, чего от него требовалось изначально. Дальнейшая фабула более или менее соответствует событийному, но не духовному, разумеется, ряду Евангелия. Исключение – последние четыре главы, в которых дается альтернативный вариант жизни героя, распятого на кресте, где в бреду воплощаются его земные мечты. Ангел якобы избавляет его от распятия. Он женился на Марии Магдалине, а после ее смерти – на Марфе и Марии, сестрах Лазаря. У него появились дети. Он, подобно другим людям, тихо и мирно проживает свою жизнь. В старости радуется, что избавился от мук на кресте. Цитата. «Уже состарившись, сидит на пороге родного дома, вспоминая свои юношеские порывы с довольной улыбкой. Как хорошо, как благоразумно поступил он, став на путь человеческий. И что за безумие было его стремление спасти мир. Как хорошо, что он избежал злоключений, мученичества и креста. Зато пришедшие к нему ученики во главе с Иудой, который занял его место учителя, обвиняют его в трусости и отступничестве от своей миссии. И в эту минуту мнимый отступник опять ощущает себя висящим на кресте. Он ни от чего не отступился, он выполнил Божью волю, так, как было задумано. Его дело продолжат ученики. Все остальное было лишь иллюзией». В том числе, хотелось бы добавить, и его общение с Богом. Ибо, описывая это общение, сам Казанзакис плохо представляет предмет описания. Большей частью он опирается не на Евангелие, а на свои представления о нем. А также на такие же представления об орениях Господа Иисуса Христа, природа которого у Казанзакиса исключительно человеческая. И при этом максимально приближена к авторской. Недаром, давая краткий эскиз своего замысла в предисловии к роману, автор не столько сосредотачивается на главном герое, сколько на самом себе. Местоимения «я», «моё» попадаются с гораздо большей частотностью, чем «он». Вот несколько выдержек из этого предисловия, где ложность позиции автора прямо-таки бросается в глаза. «Двойственная сущность Христа всегда была для меня глубоким, непостижимым таинством. столь человеческое и столь сверхчеловеческое стремление человека достичь Бога, вернее, возвратиться к Богу, отождествив себя с Ним. Это стремление, столь таинственное и вместе с тем столь реальное, бередило внутри меня раны, глубокие раны. Следующая цитата. «Велико было смятение. Я любил тело и не хотел его утратить. Я любил душу и не хотел ее падения. Я пытался примирить между собой две эти противоборствующие космогонические силы, дать им почувствовать, что они не враги, но соратники, дать им насладиться обоюдной гармонией и самому испытать наслаждение вместе с ними. Каждый человек есть Бога-человек, состоящий из плоти и духа, потому как таинство Христово не есть таинство одной религии, оно общечеловечно. Внутри каждого человека происходит борьба Бога с человеком, и в то же время оба они стремятся к примирению». Еще одна цитата. «Никогда следование по его окровавленному пути на Голгофу не вызывало у меня столь сильного душевного трепета. Никогда не переживал я с таким напряжением, пониманием и любовью житие и страсти Христовы, как в те дни и ночи, когда писал последние искушения. Изложение этой исповеди, смятения и великой надежды человеческой приводило меня в столь сильное волнение, что слезы выступали на глазах. Никогда более не приходилось мне с таким наслаждением, с такой болью ощущать, как кровь Христова падает капля за каплей в сердце мое. Ибо прежде, чем взойти на вершину жертвенности, на крест и на вершину нематериальности, к Богу, Христос прошел все стадии человека борющегося. Потому его боль так знакома нам, и мы тоже чувствуем ее, а его конечную победу столь явственно воспринимаем как нашу собственную грядущую победу. То глубоко человечное, что было во Христе, помогает нам понять и полюбить его, помогает пережить страсти его так, словно это были наши собственные страсти». И под конец несколько строк из письма 1951 года, в котором Казантзакис предпринимает попытку объяснить суть своего замысла, а заодно оправдать его. «Это творческая попытка, трудоемкая и священная, перевоплотить сущность Христа, оставив в стороне отбросы, мелочность и фальшь, которыми все церкви и все облаченные в сутану представители христианства затуманили его облик, таким образом исказив его. Чего стоит одно только выражение – перевоплотить сущность Христа, как будто его сущность в этом нуждается. В чем же причина такого явного отторжения от канонического православия? Подобно едва ли не всем грекам-интеллигентам того времени, первой половины XX века, Казантзакис едва ли испытывал какую-то симпатию к вере предков. Выражаясь теперешним языком, он был типичным западником со всеми вытекающими отсюда последствиями. Православие толком не знал, поскольку заканчивал католическую школу. Правда, в 1914-1917 годах он, живя почти постоянно в Афинах, посещает различные области Греции, пытаясь осмыслить духовное ее наследие, как античное, так и христианско-византийское. Самые значительные из этих поисков имели место на Афоне. Поиски эти вряд ли можно назвать духовными. Тем не менее, их задача – создание новой, доселе неизвестной религии, где не было бы никакого места каноническому православию. Вечером, лежа в постелях, мы снова беседуем о сущности величайшего нашего устремления – создать религию, пишет Казантзакис в своем дневнике 29 декабря 1914 года. Все уже созрело. И как найти внешнее выражение тому, что наиболее священно и глубоко для нас? Называются и предшественники, на которых намерен ориентироваться автор. Сегодня меня до глубины души взволновал Толстой. Его трагическое бегство есть признание поражения. Он желал создать религию, но сил у него хватило только на романы и искусство. Лучшая его сущность, и он это знал, так и не получила выражения. 8 декабря 1914 года. Один юноша сказал мне сегодня, что лицо мое похоже на Толстого. Это глубоко взволновало меня, потому что сущность устремления Толстого и есть мое творчество. 19 марта 1915 года. Читаю биографию Толстого. Его душевный подъем всегда волновал меня. Одной литературы ему было недостаточно. Была еще потребность в религии. Я начну оттуда, где Толстой закончил. 16 октября 1915 года. С 1922 года, как одно из слагаемых новой религии, рассматривается буддизм, которым Казанзакис увлекается во время учебы в Европе. Уже в 1953 году, после выхода романа в Европе, православная церковь потребовала запретить его книги. Священный Синод направил правительству соответствующее письмо, но патриарх Константинопольский Афиногор I отказался поддержать инициативу греческой церкви, которая подчинялась Константинопольской лишь номинально и, по сути, являлась автокефальной. В 1955 году греческая церковь наложила на Казанзакиса локальную анафему и добилась включения романа «Последнее искушение» в список запрещенных римско-католической церковью книг. Немедленно Казанзакис отправляет письмо, обвиняющее греческую церковь. «Человеческое скудоумие и бессердечность всегда поражали меня», пишет он в ответ на вполне обоснованные обвинения его книги в кощунстве. «Вот книга, которую писал я с глубоким религиозным подъемом, с пламенной любовью ко Христу. А представитель Христа не понимает ничего, не чувствует христианской любви, с которой была написана эта книга, и осуждает ее. Осуждать меня все же вполне соответствует ничтожности и рабству нынешнего мира». Еще одна цитата. «Работая над этой книгой, я чувствовал то, что чувствовал Христос, сам становился Христом, и положительно знал, что великие и весьма заманчивые искушения, зачастую закономерные искушения, приходили к нему, препятствуя к пути на Голгофу. Но откуда знать про то богословом? И еще, каким лицемерным и прогнившим должен быть мир, если он не способен принять книгу, написанную с таким пламенем и чистотою? Как низко пала духовная и моральная Греция, если меня считают аморальным и предателем? Ожидаю, что и православная церковь тоже вскоре предаст меня отлучению, отчего чувствую радость, гордость и огромную свободу. Наконец, вы прокляли меня, святые отцы, я же вас благословляю. Желаю, чтобы совесть ваша была столь же чистой, как моя, а сами вы столь же нравственными и набожными, как я». В таком гордостном состоянии и заканчивает он свои дни. Казанзакис умер от лейкемии 26 октября 1957 года во Фрайбурге, Германии. Его тело было перевезено на Крит, но православная церковь еще при жизни осудила его роман и запретила хоронить в пределах городских стен Ираклиона. В результате Раскольник похоронен на самой высокой точке города, на крепостном бастионе Мартинега. Надпись на надгробии Казанзакиса гласит: «Ни на что не надеюсь, ничего не страшусь, я свободен». Посему до сих пор в Греции Казанзакиса вспоминают не только как крупнейшего греческого писателя XX века, но и как антихриста.